Глава 9. Розыск Глушакова. Чудеса случаются там, где в них верят. Пословица. Мужчину с простреленной грудью увезли сразу. Ранение средней тяжести, но будет жить, скорее всего. Обколотого промедолом бармена уложили на каталку во дворе, ждали, когда подгонят второй реанимобиль. Он был в сознании. Капитану Глушакову даже удалось переброситься с ним парой слов. «Это были местные», — сказал бармен, — «потому что других здесь просто не бывает. Может, я и видел их раньше. В основном здесь тусуются мужики постарше, а это были совсем молодые грачата. Он ствол на меня наставил, выворачивай кассу, а я в дырки эти смотрю, ну, которые в пакете у него на голове, и вижу, сейчас усытся пацан со страху». Ночной бар, разбойное нападение, сопливые отморозки. Такие дела чаще всего раскручиваются стремительно, как катушка спиннинга, на которой попался безмозглый окунь, только успевая выбирать леску. Гнедин записывал свидетелей, некоторых кратко опрашивал. Все обращали внимание на молодость и неопытность налетчиков. Они даже называли друг друга по кличкам — Лопух, Вость. Вскоре приехал Коренев, мрачный, круги под глазами. «Ну что?»
«Местная гопота, Филипп Михайлович, сопляки. Видно, на выпивку элементарно не хватало. Пакеты для мусора на голову напялили, ружьишко взяли, пошли грабить. Свидетели, видео с камеры, вон, Карпенко гильзы, кажись, нашел. Проблем быть не должно, пойдет на раскрытие».
К ним подошел эксперт-криминалист Карпенко, стянул зубами резиновые перчатки, закурил.
— Опять гладкоствол, — буркнул он, рассматривая тлеющий кончик сигареты. — И гильзы похожие, итальянские, фиотчи.
— В смысле похожие? — Лис поднял бровь. — Ты про степную толкуешь?
Карпенко кивнул.
— Там такие же были.
— И?
— Не знаю, Филипп Михайлович. Такие патроны, конечно, в любом оружейном магазине купить можно. Только дорого. Вряд ли все охотники такие берут. У нас и Мазератти тоже продаются, только вот катаются на них единицы.
Он крепко присосался к сигарете, выдохнул, сплюнул.
На экспертизу их надо. Там видно будет. А вдруг?
Криминалист поднял глаза, наткнулся на жесткий напряженный взгляд начальника уголовного розыска.
«Действуй, действуй, Карпенко», — сказал Лис своим фирменным тоном, будто эксперт-криминалист уже давно должен был сидеть в своей лаборатории и корпеть над этими гильзами, а не стоять здесь. — И ты, Глушаков, не спи. Добудь мне этих отморозков свежими.
Сказано, сделано. Пятерых самых трезвых посетителей капитан Глушаков допросил на месте, остальным выписал повестки. В общем, все сходилось примерно в одной точке.
Тот пацан, которому башку разбили, он наш, с бульвара. В соседнем от меня доме живет. Его Лопухом зовут. Как настоящая фамилия, не знаю, только по кличке. Они за автомастерской собираются, там их целая гоп-компания. Такие же отморозки. Жена там проходила как-то, ей так от остановки ближе. А эти пацаны что-то сказали ей по пьяни. Я потом ходил разбираться. Этот Лопух там был и другие. Их у нас все знают, каждый вечер их видим.
В мешках они были, это для маскировки, чтобы не узнали. И одежда такая, что у каждого второго на районе. Джинсы, куртки неприметные такие. Но потом, когда они ушли, я вышел следом на улицу, видел, как они мешки срывали, перекрикивались между собой. Наши пацаны, бульварские. Они раньше в кружке тусовались, когда Шкет был еще живой. А потом поразбредались, иногда на станции «Пежо» тусуются. Там закуток такой есть, за забором. Тот с разбитой мордой, он как раз под фонарем стоял, а другой ему из бутылки поливал на голову и орал на него: «Лопух, стой, придурок!»
Подключил участкового, поднял учетные списки РОВД, что-то дополнили алкаши из Багратионовского бульвара и местный уголовник Паша Рябина, у которого когда-то были трения с бандой Шкита. К 8 утра Глушаков знал имена, фамилии и адреса всех четверых предполагаемых налетчиков. Цифра. Ящик с матерью опять ругаются. Где-то далеко.
Через прикрытую дверь спальни сквозь теплый сон влетают ярко-желтые огненные вопли, превращаются в злых птичек из Angry Birds, потом в огни машин, бегущих по горному серпантину где-нибудь в Сочи, или нет, лучше в Монако. А нет, уже не машины, это снежинки, метель, пурга. Снег летит, снег насыпал на дне белый уютный сугроб. Внутри тепло, ей не страшно, да и вообще пофигу, ага.
Что за фигня, а? Ты мне скажи, что это значит?
Чего ты ко мне вяжешься? Я при чем?
Дура, где ствол? Ствол где?
А я откуда знаю?
А кто знает? Стук, стук, бах, бах.
Ящик в припадке, барабанит в дверь ванной. Значит, мать там. Интересно, она специально заперлась или просто не успела выйти после душа? Она его не боится, в общем-то. И правильно. Он совсем дуреет, когда его начинают бояться. Из носа волосищи, из башки рога, пасть раздвигается, раздвигается, сейчас проглотит. Только она под сугробом спряталась, фиг он ее найдет.
«Кто-кто? Конь в пальто! Ну, я закрывал! Так и замок на багажнике целый!»
«Да пофигу твои замки! Пацаны сопливые банкоматы вскрывают, лексусы угоняют, счета в интернете взламывают, а твой багажник ржавый любой даун спичкой откроет! 100 раз тебе Валету говорили, не храни добро на улице, а тебе все похрен! Ты бы еще в почтовый ящик его засунул!»
«Ни хрена! Мою машину здесь знают! Никто, блядь, не посмеет открыть мою машину!»
«Все знают, что ты Валет обдолбанный, ага!»
«Пошла она!»
«Пошел сам в...»
«Гав, гав, гав!»
Две собаки сцепились. Черная злая дворняга — это ящик. Сука доберманша — мать. Виск, рычание, клочьями шерсть, брызгами слюна, брызгами кровь. Вау, круто! Ее снежный домик постепенно тает. Шипит, окутывается паром, тает, тает. До свидания. Все в тумане. Далекое эхо, лес, осень, опушка, домик лубиной. Она в домике топит печку. Ей все пофигу. Раньше, очень давно, когда ее лифчик легко прятался в задний карман джинсов, она после таких вот воплей могла всю ночь не спать от страха, от всяких дурных мыслей про мать, там, про жизнь и прочее. Малолетняя дура.
Гав, гав, гав.
Сыкуха. А теперь они хрен ее достанут. В домике печка, в домике гав, гав, гав. Пироги, кренделя, вензеля, штепселя.
«Где этот крендель, твой дружок?»
И этот домик рассыпался. Ящик сидит на ее кровати, схватился за подушку, трясет.
«Это он свинтил мой ствол? Ну, где он? Отвечай быстро!»
«Я сплю. Я не знаю».
Рожа черная от злости, хотя это он еще сдерживается. Лоп!
Пощечина. «Ага. Уже не сдерживается. Ладно». Цифра уперлась затылком в изголовье, толкнула его обеими ногами в живот. Ящик потерял равновесие, улетел, соскользнул, упал. Пока возился, пока вставал, она вскочила с кровати, схватила лампу со стола, грохнула об стену, плафон и патрон снесло начисто, выставила перед собой, завизжала. «Не дергайся, — сказала! — Всажу в брюхо все 220, сразу сдохнешь!» Ящик сверлит глазами на расстоянии. Подойти не пытается. Опытный, знает.
«Это твой вчерашний хрен. Это он, да?»
«Откуда я знаю?»
«Это я знаю. Как его звать?»
«Козлик лоханутый его звать. Выйди и крикни, козлик, бе! Прибежит, наверное». И вдруг улыбочка прорезалась. Ящик улыбается, как принц Уэльский на балу у королевы. Это он умеет. Мать когда-то повелась на его улыбочку, с тех пор сидит в говне.
«Ого! Так здесь, наверное, любовь. Втюхалась в козлика, да?»
Цифра оскалила зубы. «Отвали, а!»
«Ладно, ладно. Страдания, переживания, сиськи-письки я понимаю. А винт ему зачем? Застрелиться хочет? Или мочкануть кого? Соперник, что ли?»
«Вот у него и спроси».
«Ага!» Улыбочка еще шире. «Значит, признаешь, что все-таки он взял. Ключи с полки спер, говнюк, да?
Сам говнюк.
Он замахнулся, дернулся. Цифре надоело, она выбросила вперед руку с торчащими голыми проводами, но ящик на чеку скользнул в сторону.
«Ты, мелкая сучка, блядь, ты как с отцом разговариваешь?»
«Ты мамкин ёбарь, а не отец! Пошел отсюда!»
Его аж перекосило от злости. Только улыбочку свою снять забыл. Так и висит на нем, как застывшая маска. А остальная рожа прямо ходуном ходит, будто черви под кожей копошатся. Вот уж точно ящиком пришибленный. Как только мать с ним трахается. Да еще кусает, синяки насасывает, а он их носит гордо, как награды.
Может, хватит уже собачиться, эй?
А вот и она. Губы накрасила, ногти навела, прическа, макияж, шелковый халат с вишнями, который в Сызрани отжали у того дальнобоя. Он его жене, наверное, в подарок вез, а теперь мать его носит, и ей пох абсолютно все. Увидел разбитую лампу, поджала губы.
— Ты что, Светка, совсем охренела? Зачем стекло бьешь в доме? Кто подметать будет? — Да ящик пусть и подметает, это из-за него все. Он меня изнасиловать хотел.
— Что? Мать по-змеиному смотрит на ящика и тут же усмехается.
— Ты ври, да не завирайся. Завтрак остывает, пошли.
— Опять овсянка какая-нибудь, — ворчит ящик.
Но когти втянул. Когда мать рядом, он на цифру взбухать побаивается. Как-никак две бешеные суки, они и порвать могут запросто.
— Нет, блин, я тебе жульену в серебряном горшочке сготовила, —
мать с издевкой усмехается. Цифра с превосходством переводит взгляд с нее на ящика и обратно.
— А вы хоть видели эти жульены? Или дораду в соли? Вы вообще хоть раз в ресторане были, не были? Вот то-то! Не зуди, пожалуйста. Он ведь не всегда такой был. В кино тебя водил, мороженое покупал, помнишь? Нормальный был мужик, как все. Мне по барабану его кино и его мороженое. Я же видел, он подмазывается просто, доброго папашку из себя корчит. Да и то лишь потому, что ты ему так велела. Из него папашка, как из меня, не знаю, председатель сельсовета какой-нибудь. Он старался, как умел. Ты ведь тоже, девочка моя, не цветик-семицветик, не ромашка полевая. От тебя любой свихнется, не то что этот, который и так жизнью контуженный. — Да вы оба контуженные, блин! —
цифра уткнулась в чашку с чаем и бубнила туда, как в рупор. — Он-то ясно шлеп башка, несчастный случай. А тебе кто на голову ящик ронял? Мать хмыкнула, взяла зубочистку из пластикового стаканчика, слегка прикусила кончик.
— Ты ж могла нормальную семью создать. Не дура ведь и не уродина, а ты чего? Меня забросила нафиг, воспитанием не занималась, в кружки не записывала, зато с уродами всякими хороводилась. Ну, что не так? Я, блин, из своего счастливого детства только и помню какие-то рожи ублюдочные и Владимирский Централ из матюгальника.
Ящик куда-то свалил, они остались в квартире одни. Мать с утра тоже торопилась по делам, а теперь вдруг передумала, сидит, чай пьет в своем шелковом халате. Решила поговорить с дочерью по душам. Ага. Но это тебе не два пальца об асфальт, дорогая. Тут надо железные нервы иметь. Хотя у нее они, возможно, из титана. Фиг ее знает.
Ну и что ты улыбаешься? Просто зло берет. У всех родители как родители. Посмотри, вон даже у Нинзи того. Тоже без отцовщины, кстати. Так его мать почему-то по трассам не таскается с уголовниками, а ходит на какую-то там работу, как все нормальные люди, и ребенка своего не вовлекает в криминал. — А тебя никто и не вовлекал, милая. Сама туда рвалась. Забыла, как заявить на нас грозилось, если не возьмем тебя в Ставрополь. И что нам оставалось делать?
— Да придушить, что еще? —
цифра фыркнула в чашку.
— Как того птенца, малолетку в степном. По-моему, вас это никогда не напрягало.
Не говори ерунды, а?
Никакая не ерунда. Если бы я не была вам нужна, точно придушили бы давно. А так вместе мы создаем впечатление нормальной семьи. Пап, мама, дочка, никаких подозрений.
Цифра вдруг громко расхохоталась.
Вам бы еще старушку какую организовать в свою банду, на роль бабушки. Это было бы совсем зачетно.
Мать тоже улыбнулась одними губами.
Значит, твоего парня зовут Ниндзя, сказала она. А как его фамилия? Цифра замолчала, насупилась. «Без понятия», — бросила она. «И никакой он не мой парень. Прихвостень обычный. Сопляк». «Этот сопляк может спалить нас, как мух в спичечной коробке. Зачем ты ему разрешила взять ружье?» «Ничего ему не разрешала. Он сам схватил ключи и убежал. Что, мне в полицию звонить надо было?» «Могла бы сказать нам». «Да не парьтесь вы так. Вернет он ваше ружье, когда наиграется. Оно ему 100 лет не сдалось». «Мы не можем ждать 100 лет, дорогая. Может, хотя бы позвонишь ему?»
Цифра подумала.
«Вы же пацану кишки выпустите, так?»
Она настороженно посмотрела на мать.
«Не факт, дорогая». Что-то мгновенно переменилось в этой утренней атмосфере, хотя внешне все осталось по-прежнему. Чай в зеленых чашках, горка печенья в миске, солнечный день за окном, мать и дочь по обе стороны стола, чем-то похожие, как две представительницы семейства кошачьих, и в то же время разные, как опытная самка-левица, для которой вспороть брюхо быку дело привычное, и злющая сиамская кошечка, способная максимум выцарапать глаза. «Ладно, позвоню». Цифра потянулась, широко зевнула, встала из-за стола. «Только не калечьте его, ладно? Среди местной шоблы ниндзя самый адекватный. Жалко его. Да и на морду симпатичный». «Его морду мы постараемся для тебя сохранить», — сухо сказала мать. «Давай, звони».
Ящик поджидал возле обменника. «Ночью кто-то бомбанул бар на Платовском. С ружьем!»
Он с размаху опустился на пассажирское сиденье, грохнул дверцей. Сигарету не выбросил, хотя она не разрешала курить в машине. Окурок воинственно торчал изо рта, зубы сжаты, глаза бешеные. Лучше не трогать.
«Думаешь, они?»
«А хрен их знает!» — проорал он. «Орали, стреляли, бармена зацепили, еще одного. Сказали, какие-то наркоты зеленые».
Она нервно постучала пальцами по рулевому колесу.
«Кого-то задержали?»
Он только выругался.
«Ладно, ладно, без паники. Сейчас попробуем что-то сделать».
«Ты, блин, с девкой своей сделай что-нибудь. Отверткой в мозги, блин. Она нас всех раком поставила, сучка мелкая».
«Сам виноват, дурень».
Она включила зажигание, резко повернула к нему голову.
«И хватит, захлопнись. Я сейчас подъеду к этому ублюдку, переговорю с ним. Ты будешь ждать где-нибудь неподалеку, пока я не позову или не подъеду к тебе. Ни звука, ничего. Если дернешься, обоих размажу».
Ящик со злостью врезал кулаком по бардачку. Крышка отлетела, упала под ноги. На пол посыпались магнитофонные кассеты, бумаги, сигаретные пачки, упаковки с влажными салфетками.
«Все, все, езжай уже!»
— прокаркал ящик, собирая барахло трясущимися руками и заталкивая его обратно.
«Я уже успокоился. Не видишь, что ли, блин?»